Второе. Прежде чем отправиться в Любич, Микула пробыл в Киеве несколько дней. Он побывал в хижине ремесленника Мутора, где останавливался когда-то, едучи на брань, рассказал вдове и детям, как погиб в далеком Доростоле их отец, сходил вместе с другими воинами на Подол, где пылал огонь перед статуей бога Волоса, а вокруг кипело торжище. Собирался Микола побывать и на горе. На этот раз он хотел дознаться, куда же делась его дочь Малуша, что была когда-то ключницей у княгини Ольги. Оказалось, однако, что попасть на гору было теперь нелегко. К Лодиям часто приходили ремесленники из предградья, убогие люди с Подола. Один нес воинам хлеб, другой — крынку молока. Они расспрашивали, как воины сражались с ромеями в далекой Болгарии, вспоминали мертвых, молились за их души, а потом, оглядываясь боязливо на гору, говорили: «Князь Ярополк ненасытный и хищный, сидит вместе со своей дружиной на горе, отгородился от предградья и Подола, никто из нас не может туда попасть. Когда запирают ворота, поднимают мост, откроют ворота, только тогда опустят мост. И почему прячется наш князь? Одни говорят, что он сговаривался с ромеями, другие, что снаряжал послов к полякам, немцам. Может, и правда, может, для них опущены мосты на горе. Рушится старый покон и обычай, до богов далеко, до князя Ярополка еще дальше. И хуже всего то, — потихоньку говорили люди воинам, — что нет ладу между самими братьями, сыновьями Святослава. И повинны в этом не Олег и Владимир, нет, каждый из них сидел на своей земле, каждую весну слал брату Ярополку богатую дань. Все туда, на гору, на гору. Но Ярополку этого мало, поссорился он с князем Олегом, пошел на Древлянскую землю, убил своего родного брата. А теперь куда собрался? Зачем сзывает полки из Чернигова, Переяслава, Родни? Неужели на брата своего Владимира? О, горе, горе русской земле! Грустными голосами рассказывали эти новости киевляне, поникнув, сидели и слушали их воины князя Святослава. Для чего же? Для чего боролись они в чужих землях, если нет мира на родине? Потом они брали свои убогие пожитки, мечи, щиты, растекались во все стороны по домам, и горькие думы овладевали ими. Микула тоже слышал такие речи от жителей Киева, но его сердце терзало и своя печаль. Ему оставалось только идти домой, в Любич. Но он все же хотел узнать о дочери Малуши, повидать ее, а может быть, и забрать с собою. Как жаль, думал он, что не стало князя Святослава. Кто-кто, а уж он помог бы мне найти дочку. Ведь тогда ночью на острове Хортица князь так сердечно говорил со мною, обещал найти Малушу. И нашел бы, непременно нашел бы ее, ибо слово его всегда было твердо, неуклонно. Микула не ошибался. Если бы князь Святослав был жив, он, несомненно, помог бы разыскать Малушу. Князь Святослав сделал бы, наверное, еще много такого, что и не снилось Микуле, но его не было, помочь Микуле не мог никто. Настала еще одна ночь. Все воины князя Святослава уже покинули берега Почайны, темные пустые лодии чернели под высокими кручами, один только Микула еще находился там. На рассвете он собирался вскинуть котомку на плечи, отправиться в Любич. Ему не спалось. кончался его далекий путь. Хотелось Микуле просто отдохнуть, подумать. И он долго сидел на носу лодии в темноте среди тишины, пока небо за Днепром не пожелтело, налилось багрянцем. Над лесами и речками левого берега взошел большой ярко-красный месяц, и тут же другой, гораздо больший, но неровный, рябой, вынырнул под кустами в воде. Ночь сразу ожила, тишина исчезла, над землей потянуло теплым ветерком, сильнее запахло травами и цветами, проснулись даже птицы, раздалось пение запоздалых соловьев в кустах, крики вспугнутых уток на песчаных отмелях, тоскливые стоны одиноких куликов, носившихся где-то над водой. Потом послышались шаги. Кто-то шел по тропинке среди деревьев и кустов, шаги раздавались все ближе и ближе, и вот две темные тени обозначились на берегу у лодии. Микула слегка кашлянул, чтобы там на берегу знали, что в лодии человек, и люди на холме услыхали его кашель, стали спускаться. «Добрый вечер, человече!» — прозвучал вблизи голос. «Добрый вечер, люди!» — ответил Микула. Обернувшись в их сторону, он увидел высокого, одетого в темное полотно, мужчину, а за его спиной был еще кто-то, как видно, женщина. «Ты воин князя Святослава Микула?» — спросил мужчина. «Воин Микула, а что?» «Мы принесли тебе поесть», — сказал мужчина. «И полотно принесли. Мы слыхали, ты ранен». «Зачем это?» — от души удивился Микула. «Мне уж еды тут всякой нанесли вдоволь, а полотно у меня еще от похода осталось». «А тут новая сорочка и нагавицы», — услышал Микула женский голос. «Возьми, воин, я сама спряла, соткала и сшила». «Спасибо, спасибо», — поблагодарил Микула. «Да что же вы стоите, люди добрые, подойдите ближе, отдохните». Поздние гости вошли в лодию, сели. Женщина у борта, где было совсем темно, мужчина на месте, озаренном месяцем. Микула увидел, что его лоб пересечен глубоким шрамом. «Да и ты вижу, меченый», — сказал Микула. «Было дело», — махнул мужчина рукой, — «только давно, уже и забылось». «О нет», — возразил Микула, касаясь своего лба, — «такое человечье не забывается». Пока они разговаривали, женщина молча сидела у борта и слушала. На ней было темное полотно, голова окутана темным платком, темным было и лицо. Микула видел только глаза, которые, как показалось ему, были прикованы к нему. «Куда же ты поедешь?» — спросил его мужчина. «И когда?» «Куда же?» — отозвался Микула. «Домой, в Любич». Женщина вздохнула. «Теперь уже недалеко», — сказал Микула. «Вот побывал я, люди добрые, далече, за морем русским, за Дунаем рекой, за горами Родопскими». «И князя Святослава видел?» — спросил мужчина. «Месяц быстро поднимался в небе, он стал меньше, но светлее. В воде от берега далеко к низовью протянулась серебристая дорожка». Микула расстегнул ворот сорочки, потому что ему вдруг стало душно, и засмотрелся на эту дорожку. «О-хо-хо!» — ответил он пришедшему. «Вы спрашиваете, видел ли?» «Не только видел, а все время шел с ним, плечо к плечу. А в Дорогостоле есть такой город над Дунаем. Мой меч князю Святославу жизнь спас». Женщина и мужчина напряженно слушали, и Микула почувствовал, что мог бы вот так говорить о князе и до утра. «А в последнюю ночь», — продолжал он, — «да будет прощен наш князь, мы с ним и спали рядом. Было тихо, как вот сейчас, темно-темно, вои спали, только князь Святослав не ложился, да еще я сидел неподалеку. «Ты почему не спишь?» — спросил меня князь. «Сижу, — говорю, — а спать не хочется. Вода течет, родная вода. Звезды вверху, как сторожа. Соловьи поют, дух перевести боишься». «Правда», — согласился князь, — «хороша родная земля. Нигде лучше нет». «И больше ничего не говорил князь?» — сдавленным голосом спросила женщина. «О, нет, женщина, очень много говорил. Я ему рассказал о себе, просил в гости приехать, и он обещал, что будет гостем моего дома. Много-много мы с ним говорили тогда. И о дочке я его просил». «О дочке?» — насторожилась женщина. «А разве я вам не рассказывал о ней? Была у меня дочка Малуша. Жила она с нами в Любичи. А потом приехал ко мне сын Добрыня, забрал ее сюда, в Киев. Слыхал я, будто потом тут, на горе, Малуша ключницей была у княгини Ольги, да не угодила, послала ее княгиня в какое-то село». «Откуда же ты, человече, это знаешь?» — тихо промолвила женщина. «А я, когда шел на брань, был в Киеве, попал на гору, расспрашивал людей о дочке. Вот тогда мне одна женщина, ее, кажется, Проксидою звали, ключница княжья, рассказала о Малуше. И молодого княжича Владимира я тогда видел. Ключница Проксида с ним гуляла в саду. А вы что, — обратился Микула к пришельцам, — может, слыхали что-нибудь про Малушу? Так скажите же, скажите». «Погоди, человече, — сурово перебила его женщина, — ты сказал, что говорил о дочери с князем Святославом. О чем же ты его просил?» как же, — отозвался Микула. «Я ему все рассказал, вот как вам. Просил помочь разыскать мою Малушу». «И что же, князь?» «Ты не тужи, Микула, — сказал князь, — будешь в Киеве, найдешь Малушу. И я сам помогу, поищу ее. Жива она и здорова, где ж ей быть? Найдем, найдем нашу Малку!» — так сказал князь. Наступило молчание, необычайно длинное, невыносимое. И мужчина, и женщина не отвечали ничего. «Тебе сказали правду о твоей дочери Малуши», — проговорила, наконец, женщина. «Она была тут, на горе. Потом княгиня Ольга послала ее в село...» «Где же это село?» — спросил Микула. «Скажи мне, женщина, я пойду туда, найду ее, заберу в Любич». Женщина обернулась лицом к Днепру, долго смотрела на серебристую переливчатую дорожку на воде, и в эту минуту Микула увидел ее нос, подбородок, глаза. Нечто странное, невероятно грустное и даже больше страшное, неповторимое, родное почувствовал Микула в этих глазах. Но длилось это только одно мгновение. Женщина снова обернулась в сторону Микулы, лицо ее снова стало темным. «Не ищи свою дочь, воин», — произнесла женщина, — «потому что она умерла». Он вскочил, умоляюще протянул вперед руки. «Что ты сказала, женщина?» — крикнул Микула. «Нет, мне должно быть не то послышалось. Женщина», — он шагнул вперед, — «скажи мне правду. Неужто она, моя Малуша?» Женщина опустила голову, но повторила твердо, ясно: «Да, человече, твоя дочь Малуша умерла». «Когда?» «Весной, тогда же, как погиб князь Святослав». «Вместе с князем Святославом? О, боги, боги! Так скажи же, скажи мне, где ее могила? Если нет ее в живых, пойду хоть помолюсь богам и сотворю жертву». Женщина промолвила: «Ты не найдешь могилы Малуши. Утонула она в Днепре». Третье. Охватив голову руками, сидел Микола. Он не слышал, не видел ничего, что творилось вокруг. Мужчина и женщина немного постояли, попрощались, вышли из лодки, поднялись на крутой берег и пошли тропинкою над Днепром. Так шли они долго, молча среди кустов и деревьев. Впереди женщина, за ней мужчина. Наконец женщина остановилась. Перед ними расстилался широкий, осыпанный серебристой росой луг. Высоко вверху висел светло-голубой месяц. Далеко за лугом катил свои воды Днепр. Боже мой, боже мой! Женщина, задыхаясь, схватилась за грудь. Бедный, несчастный отец мой Микула! Она пошатнулась и, вероятно, упала бы, но Тур подхватил ее, усадил на какой-то пень, а сам сел на землю рядом с нею. Потрясенная всем, что случилось этой ночью, Малуша положила голову на плечо Тура. Он осторожно обнял ее за плечи. «Должно быть, не надо было нам ходить к нему», — проговорил Тур. «О, нет, нет», — ответила она, — «с той минуты, как увидала его среди воев, я думала только о нем, знала, что он меня искать станет, должна была повидать его. Теперь стало легче, я услышала все про Святослава, он думал обо мне, собирался искать». Страшно бледная, даже зеленоватая в призрачном сиянии месяца, Малуша смотрела на луг, небо, Днепр и говорила, словно убеждая себя. «А отцу я сказала правду. Нет Святослава, нет и меня. Все есть, и небо, и земля, и Днепр. Только нет ни князя, ни меня. Нет, Тур, очень хорошо, что мы сходили к отцу. Как много я сегодня узнала. Что же еще я могла сказать? Правду?» Но тогда нужно было рассказать все, и про князя Святослава, и про Владимира, и обо всем, что я уже давно пережила, бесчестие и позор, муку и боль, все, все, а я не хочу, чтобы ему было так же больно, как мне. Пусть думает, что я умерла, так ему будет легче, лучше, нет Малуши. Она осмотрелась вокруг, взглянула на небо, луга, Днепр. «Да и меня тоже нет», — засмеялся Тур. «Я не хотел тебе этого говорить, но сегодня у меня отняли меч, щит и копье. Князю Ярополку Гридень Тур не нужен. У него есть другие, молодые, лучшие гридни. Если нет у тебя, нет и меня, Малуша». «Отняли меч, щит и копье?» — переспросила, взглянув на Тура Малуша. «Кто же ты теперь?» «Был гриднем, а теперь никто». «Был гриднем, а теперь никто». «Послушай, Тур, ты говоришь страшные слова. Скажи правду, кто ты? Дворянин, смерд, холоп?» Тур засмеялся. «Я сказал тебе правду, Малуша. Дворянин знает двор, где он должен работать, смерд хозяина, которому должен служить. Хороший хозяин никогда не выгонит холопа, потому что холоп — его руки и сила. А у меня ничего нет. Никому я не нужен». Он на мгновение умолк, потом закончил. «Я человек с поля». «Как же это случилось? Почему?» «Я же сказал тебе, Малуша. Князь Ярополк убил брата своего Олега в земле Древлянской, а теперь скликает полки из Чернигова, Переяслава, Родни, собирает новую дружину, и мы, гридни Святослава, ему уж не нужны. Значит, тебе дадут пожалование?» «Пожалование?» Тур даже засмеялся. «Какое уж там пожалование? Богатому нужно столько, что бедному ничего не останется. Святославовых воинов Ярополк не пожалует. Иные воины ему нужны». «Почему?» «Князь Ярополк хорошо знает, что мы не поднимем меч против своих братьев». «На кого же он задумал идти?» «Известно, на Владимира, новгородского князя. На сына моего Владимира? На лице Малуша отразился испуг. Нет, он не сможет его одолеть, он не убьет его. И я так думаю, Малуша, он хочет его убить, но ему не одолеть Владимира. Нет, Малуша, — добавил он, — и ты, и я, мы еще должны жить.